Вы слушаете «Радио Спутник Абхазия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Радио Спутник Абхазия» у микрофона Лиана Ипшноу. Сегодня у нас в гостях Сергей Жилин, пианист, дирижер, создатель оркестра «Фонограф Симфоджаз», заслуженный артист России. Сергей Сергеевич, как бы вы определили, что есть музыка для вас сегодня? Ну вот, когда вы стали уже именитым мастером, я думаю, что есть разница все-таки, как развивались эти отношения с музыкой, вот когда вы начинали, когда вы стали что-то понимать, да, и сегодня.
Ну, почему вы меня определили каким-то именитым мастером?
Это, во-первых. Да, не знаю. Так о вас пишут.
Так пишут.
Так о вас говорят.
Ну, да. Клинтон тоже в свое время говорил, что он играл с лучшим пианистом России. Но, как говорит, один раз меня недавно представлял наш критик музыкальный, ведущий концерт Михаил Михайлович Митропольский, ну, большой друг мой, мы уже давно с ним общаемся, на каком-то концерте сборную меня объявлял, рассказывал, как я учился в студии, как я создавал этот фонограф и так далее. Потом говорил, рассказывал про Клинтона, что я был именно тем человеком. И Клинтон сказал, что вот с одним из лучших этих пианистов России он играл. Ну, и добавилось, ну, наверное, он просто до этого никого не слышал. Вот, я выхожу потом, после говорю, Михаил Михайлович, вы абсолютно правы, и... Именно так. Клинтон никого не слышал. Поэтому, знаете, я и не считал, и не собираюсь себя считать никаким именитым. Я просто работаю, занимаюсь своей работой, своей профессией и стараюсь, так сказать, делать и то, что могу, и с каждым годом, с каждой новой программой, надеюсь, становится все более убедительней, мои работы становятся интереснее, это самое главное. А музыка для меня – это моя жизнь, и больше ничего.
Скажите, ну а кроме музыки, какие увлечения есть у вас, допустим,
да,
сегодня?
Да никаких, в общем, ну какие увлечения?
Нет времени просто?
Ну, времени не очень много, но я стараюсь спортом заниматься, насколько получается, ну, стараюсь это делать, ну, почти каждодневно. Вот, люблю, так сказать, провести время со своими друзьями, за свежим хлебом, с крепким чаем. Вот. Ну, пожалуй, все. Ну, люблю читать, ну, к сожалению, в последнее время вообще даже не могу сказать, что последнее я читал, потому что действительно не было времени. Иногда
было,
хожу,
да?
В кино, да, к сожалению, да. У меня лежит очень интересная книжка, ну, не в плане художественной литературы, а в плане автобиографии Питерсона. Я вот только начал читать, и никак не могу продолжить.
Понятно. А что касается увлечений в детстве, расскажите о них. И вообще, как вы стали заниматься музыкой? Это вот такая традиционная схема? Вас отвели в музыкальную школу
нет,
и так
нет,
далее?
У меня бабушка была скрипачка и пианистка, она была педагогом всю жизнь. И когда я себя помню, вот насколько я себя помню, к ней приходили ученики, она учила их играть на фортепиано, причем одного мальчика она учила, ну, просто для общего развития, а девочка потом пошла в училище и закончила Горьковскую консерваторию. Вот, и меня, получается, посадили за инструмент 2,5 года. Вот, и с тех пор...
Ну, то есть, ваш первый педагог, ваша бабушка, можно сказать.
Да. Она меня подготовила, и у меня, получается, в октябре день рождения, значит, соответственно, я на вступительный экзамен в школу пришел в июне, мне было еще 6 лет. Ну, они меня взяли шестилетним в школу, и в первый класс я пришел, мне было еще 6 лет. Это вот центральная музыкальная школа при Московской консерватории. Вот, поэтому с музыкой все началось вот с такого возраста, но затем мне очень нравились там читать книжки такого плана, как «История Алексея Мересьева», всяческие интерпретации военной деятельности наших летчиков период войны, там, Кожедуб, Покрышкин, я все это вот читал очень внимательно, и заболел как-то авиацией, и вот даже доходило до того, что просто перечерчивал с картинок там на чертежную бумагу это самолет.
Интересно, а вот какой-то случай вас подтолкнул? Почему именно вот такая литература? Почему именно такая тема?
Не знаю, но
случайно?
Мальчик, потому что, наверное, там войнушка, не войнушка, еще что-то такое. Все же играли в детстве. Вот, и переросло это потом в авиамоделизм. И еще очень сильно интересовался футболом. И просил маму, отведи меня куда-нибудь. Говорит, некуда отвезти, сынок, нигде нет футбольной секции. То есть она вот, они решили это дело потихоньку загасить. А то, вот, может быть, если бы я стал ходить в секцию, не дай бог, еще стал бы футболист. Вот. А во дворе я играл постоянно, да, и там был одним из таких активных игроков. Вот. Но эта ситуация была мягко, так сказать, загашена мамой, и затем осталось только вот авиамоделирование и музыка. Так.
А как сочетались вот эти вот увлечения ваши занятиями с музыкой? Конфликта не было?
Ну как, одно время я больше внимания уделял вот именно этим занятиям. Причем, обучаясь в школе при консерватории, я занимался авиамоделизмом на Дворце пионеров, там же занимался вокально-инструментальным ансамблем, там же занимался театром юного москвича. И плюс еще был второй вокально-инструментальный ансамбль, который базировался там на базе где-то там в ПТУ. Вот. И туда приходил, просто вот мы играли, в том ансамбле играли песни «Машины времени», «Воскресенье», что было популярно. Во Дворце пионеров менее андеграундную музыку, там в том числе Дунаевского играли, еще что-то. Вот. Плюс театр имени москвича, где занимался в агитбригаде, и мы там ставили какие-то небольшие такие спектакли с музыкальной основой. У меня там были даже какие-то слова, но в основном я, конечно, занимался музыкальной ситуацией, театральной, на уровне детском, пионерском, конечно. Вот. И авиамоделирование, кружок авиамоделирования, где, в общем, я тоже проводил очень много времени. И я был членом команды Дворца пионеров, выступал на соревнованиях, у меня даже был третий или второй юношеский разряд, я шел типа на кандидата мастера, я даже среди младших школьников, там, по-моему, первое место в Москве занял по модели воздушного боя. И вот все эти, так сказать, перечисленные мной мои занятости не давали мне возможности практически учиться. То есть какая там учеба, когда надо туда-сюда, в этот кружок туда. Вот, и какое-то время было так, что, в общем, я к музыке недостаточно внимательно относился, наверное, но это быстро прошло.
Ну, а как создали фонограф? И вообще расскажите о своих музыкантах.
Фонограф создал, потому что мне было очень интересно. Мне хотелось иметь свой коллектив единомышленников тогда. Это же он не был профессиональным коллективом сразу. Он организовался в 83-м году в стенах джазовой студии «Москворечье». Причем там было 7 человек. Некоторые работали в каких-то оркестрах, некоторые были любителями. Мы все вместе собрались. И вот первое, что мы играли, это традиционную музыку. Это был дексилент. Затем это было три духовых инструмента: кларнет, труба, тромбон. Потом я добавил тенор, саксофон еще. Мы смогли какие-то четырехзвучные аккорды играть. Я занимался аранжировкой, изучал аранжировку, оркестровку, прочел книжку Брославского, по книжке Гороняна все это делал. Вот, и постепенно это разрасталось. И, в общем, много было всевозможных ситуаций. Было одно из первых выступлений после фестиваля в студии. Нас увидел Юрий Сергеевич Савульский, пригласил на московский фестиваль, потом на фестиваль Союза композиторов «Московская осень», на московский джазовый фестиваль, а потом «Московская осень». Потом была у нас с ним совместная работа в кино, мы делали такой фильм «Женский день», коллектив даже снимался в кадре, а Вася Мищенко играл трубача, типа, у нас вот такой сюжет был. И мы все, Юрий Сергеевич был композитором этого фильма, а мы всю музыку записывали. Очень интересно было, тем более, работа, тем более, в тот момент. Вот, и вообще Юрий Сергеевич, он, конечно, много для нас сделал, потому что он как-то немножко подправлял и меня, как человека, интересующегося оркестровкой, дирижированием, аранжировкой. И, в общем, можно сказать, что он не очень много сделал, как бы, но он просто взял и позвонил в филармонию, нас туда приняли после прослушивания. А если бы он не позвонил, нас бы даже не стали слушать. Вот, областную филармонию приняли, и я тогда московскую. Я тогда думал, что вот мы теперь в Московской областной филармонии, теперь будет профессиональная работа. Ничего подобного. один или два концерта. В общем, это все такая ситуация достаточно, так скажем, разнообразная, мягко говоря. Я когда понял, что никто, так сказать, не будет заниматься коллективом, никому не нужны филармонии тоже, я стал заниматься сам. Я начал сначала сам, так сказать, административные функции на себя взвалил, и те, и другие. Потом появились помощники. Сейчас у меня компания, которая называется... называлась «Культурный центр фонограф», сейчас группа компаний «Фонограф», пять направлений деятельности: «Event», «Light and Sound», «Records», «School», «Jazz Band». Да, то есть «Event» – организация мероприятий, свет, звук, техническое оснащение, «Records» – студия звукозаписи, школа и непосредственно сам оркестр. Вот, и... Сейчас мы, в общем-то, являемся таким, как бы, некоторым нонсенсом в плане организации и существования. Таких коллективов
почему?
Нет. А потому что нет таких коллективов, которые бы существовали без бюджета. Мы, у нас нет никакого бюджета, ни одной копейки, ни откуда. Мы сами, вот то, что мы заработали, на то мы и существуем. Оплачиваем, соответственно, аренду помещения, офисные расходы, зарплаты тех людей, которые у нас сидят на окладах, это происходит вот так. Что касается музыкантов, тогда, я уже говорил, на заре была середина наполовину, кто-то был любителем, который очень стремился, кто-то был профессионалом, работал в других оркестрах. Сейчас, естественно, все профессиональные люди, все работают у нас, и у нас очень хорошие и очень сильные творчески активные музыканты, которые...
Ага. Да. О вашем оркестре, в частности, говорят, что он играет все, что играется.
Это
так
сказал
это?
Юра Аксюта сказал, когда в очередной раз встал вопрос на «Двух звездах», Боря Моисеев вдруг сразу решил поменять песню, я уже не помню, в каком-то... Это, они с Леной Воробьи тогда работали в паре. И это был какой-то... Я уже не помню, неважно, какой стиль. Но мы ее через полтора часа сделали. Я написал, ребят потом сыграли. Ну, говорит, ну вы играете все, что играется просто. А задачи на телевидении, там, в общем, действительно могут быть там какие-то симфонические вдруг, так сказать, партитуры, типа, я не знаю, «Мистер Икс» Сергеем Волчковым. Эта ария такая, она... Там струнные, все, деревянные должны звучать, мы их изображаем на саксофонах. Вот. И затем наргиз, там, ортодоксальный рок какой-нибудь. То же самое должны мы играть, и мы стараемся ко всем этим разным направлениям, и стилям, и фактурным изменениям подходить внимательно. Если мы что-то не знаем, мы изучаем, но прошли мы действительно очень много. У нас много записей, у нас и академическая музыка есть. Мы даже «Лебединое озеро» писали для саммита G20 и G8 в свое время. Да-да-да, то, что нужно было для мультимедийного шоу. Вот, поэтому у нас опыт уже достаточно большой. И, знаете, бывает так, что вот люди делают многое, но нечто, некоторые позиции из этого делаются хорошо, а некоторые так, ну, в том числе. Вот мы стараемся так, чтобы у нас в том числе не было. И если мы встречаемся с каким-то незнакомым стилем, мы так прошли, допустим, все бальные стили, там, мы знаем, как ча-ча-ча играть, как сальсу играть, как самбо играть, как вальс играть, медленный, как венский вальс играть. Мы все это знаем, как пасодобль и так далее. Мы это все проходили. Вот. В то время, когда мы это изучали, нам пришлось, конечно, повозиться, покопаться, и с оригиналами поработать, и какие-то вопросы коллегам задавать. В основном задавали мы... Я помню, я общался со Станиславом Поповым на эту тему, с Володей Андрюкиным, они мне помогали, что-то напевали там, потому что, как выяснилось, среди коллег-музыкантов вот такого углубленного изучения материала по бальным танцам никто как бы не делал, не был. То есть слушаешь оригинал, слушаешь то, что играет там кто-то из наших, понимаешь, что это большая разница. Но мы же не могли позволить себе такого. Мы стараюсь внимательно это изучать. Станислав Попов нам даже танцевал, говорит, смотри, раз, два, три, раз, два, три. Вот здесь акцент на первую долю, акцент. Но этот акцент должен быть и в музыке тоже, чтобы она, так сказать, создавала условия для этого движения танцевального. Вот, поэтому сейчас мы стараемся как можно... Тут, понимаете, какая общая ситуация получается? За счет вот этой всей, так сказать, многообразности мы добились того, что у нас практически выходных нет. Потому что сегодня нам, вот в прошлом месяце, в мае, у нас, по-моему, был, да, по-моему, в мае, в мае, конечно, был концерт Скиблы Гизнавы, кстати, так, да, в Кремле.
Да-да-да, мы об этом
говорили. Одновременно, одновременно до этого у нас был там концерт с кем-то еще, я не помню, как мы оркестр выступали. Потом были наши сольные программы, посвящение Питерсону, Чайковски, ритмы нового света с вокалистами. Тоже этот Битлз был. Все разные программы. Если бы мы, допустим, играли бы только Let It Beatles и больше ничего, ну вот у нас сейчас в этом месяце Let It Beatles было 5 или 6 концертов, допустим. А остальные 8 там, или 10, они все, так сказать, с другими программами. А в июне у нас там квартет рояля будет в зале Чайковского, потом программа с Ириной Мирошниченко, еще какие-то 2 концерта. И все, июнь у нас весь забит. И благодаря вот этому мы можем, так сказать, быть, как это, ну, востребованы, естественно, и быть заняты большую часть месяца.
Сергей Сергеевич, ну вот вы подтвердили, что, собственно, оркестр играет все, что играется. Не скучно, скажите, в профессии?
Не скучно что?
В профессии.
А как это может быть скучно?
Как вы все умеете? Не знаю.
Да, я не сказал, что мы все умеем. Я сказал, что мы можем это сделать.
Так.
А гораздо скучнее выучить 25 произведений и играть их 15 лет, работая либо в составе какого-то оркестра или в группе какого-то исполнителя. Песня же не меняется. Вот сделали программу, да, вот какой-то вокалист, да, и поехал по городам и весям. Ну, там 30 произведений или 25, которые, в общем, вот они есть. Они могут немножко меняться, они могут там, может добавляться 1-2. Ну, все, но основное-то вот... И все, и вот ты эти 30 песен играешь 5 или 10 лет. Вот это, по-моему, очень интересно, мягко говоря, в кавычках.
Понятно.
А у нас наоборот, мы не можем. Вот сейчас вот мы прошли, у нас там 5 концертов в этот Битлз, мы сразу переключаемся на другую программу. У меня 28-го в ЦДХ, мне Чайковский. И наоборот, это дает возможность нам, так сказать, мягко говоря, не засиживаться на одном месте, в прямом и переносном смысле, а постоянно... Нам нужно быть в тонусе, потому что сейчас приехал, переключился на другую, сделал это, следующая другая программа. Сейчас в Сочи у меня был, например, сольный мой концерт, 1:45. Это тоже, в общем, отдельная работа.
Ну, в таком случае, как вы отдыхаете, удается? Когда? Ну,
а как говорила моя бабушка, смена деятельности – это тот же отдых.
А, понятно. Говорят, что вы очень работоспособны. Вас даже называют супержилиным, это правда?
Ну, как только не называют, да. Ладно, пусть как называют, как хотят. Ну, у меня редко, когда день заканчивается так, что я выдохну и скажу, да, сегодня я все успел сделать. У меня как-то получается, на мой взгляд, получается так, что я чаще всего не успеваю сделать то, что бы я хотел бы. Но, с другой стороны... На это есть всяческие предпосылки. Иногда ты составляешь себе план работы. Я не составляю на день, нет. Я составляю там просто вопросы, которые нужно решить, список. И понимаешь, вдруг этот вопрос застрял на столько времени, что вот остальные приходится, так сказать, им нужно немножко подождать. Но это тайм-менеджмент, что делать. Составляешь план, а потом жизнь носит коррективы. Вот. Но я бы не сказал, что я такой вот прям... Я точно такой же ленивый, как и все остальные. И мне тоже порой приходится себя заставлять что-то делать, там, заниматься, начинать или продолжать. Всячески бывает.
Сергей Сергеевич, правильно ли у меня информация? У вас есть творческая студия.
Да,
это
да,
правда,
конечно, да?
Да. Ну, по каким направлениям там дети могут заниматься, какие возрасты там?
Возраст, начиная там 0+. И там есть и взрослые у меня, так сказать, ученики. У нас около 70 учеников общей сложности. Все инструменты: оркестр, труба, тромбон, кларнет, саксофон, ударные инструменты, рояль, гитара, бас-гитара.
А, ну,
вокал, естественно, да. Потом плюс сцена движения и хореография, обязательно, да. Если требуется кому-то сцена речи, но в основном сцена речи занимаются вокалисты с педагогом по вокалу. Педагоги это должны знать. Вот, и плюс мы проводим конкурс «Фонограф-дебют». Мы ездим по регионам России, так сказать, выбираем, прослушиваем там ребят, выбираем тех, кто нам нравится, и те, кто занимает первые, там, вторые, третьи места, они потом... Не просто мы им дипломы вручаем, а мы им даем сертификаты на бесплатные занятия у нас вот, в творческой студии.
А вы ведете какие-нибудь курсы?
Нет, я не веду ничего. Я ежегодные отчетные концерты провожу. И ну, у меня есть несколько ну, основных учеников, вот, пианистов, вот, в частности, Лера Базыкина, да, которая... с которым мы познакомились на программе «Лучше всех» Первого канала. Она была абсолютно академическим человеком. Ну, а тут к нам попала, и мы ее столкнули с пути истинного. Она теперь джаз играет. То есть она правильно свингует все, она так очень внимательно относится, учит и занимается столько, сколько нужно. Ну, родители там, конечно, создают условия, потому что мама просто дочке не отходит, она вместе с ней занимается, она, и девочка очень... очень талантливая. Вот она меня еще, там, я курирую там пару человек, а сам не занимаюсь, нет.
Ну, я, конечно, не могу не спросить у вас о работе с Хиблой Герзмава. Вообще, как вы познакомились, как развивались ваши творческие отношения? Расскажите, пожалуйста.
Мы знакомы давно, я уже не помню, каким образом это получилось. Ну, как-то само собой. Да, Хибла – это вообще человек, что называется, такой аккумулятор такой. Она все время брыжет какой-то энергией. Вот, познакомились, в частности, потом мы принимали... участие в ее фестивале здесь,
да,
который она
проводит. Да, мы помним, конечно.
Да, на набережной. Вот. Потом мы давно хотели сделать что-то совместное, и тут, значит, у нее появилась вот эта ситуация с Кремлем, два портрета Хиблы Герзмава. Она решила первое отделение академическое, а второе вот она хотела сделать эстрадно-джазовое. Ну, вот мы с ней стали работать, подготовили программу, она прошла достаточно успешно, неуспешно, если не сказать, что просто успешно. Вот в Кремле там было представлено как бы три блока. Такой эстрадный, как бы джазовый, и блок, в котором были представлены абхазские песни. Песни «Амскале» и «Исхарузе». Еще. Вот. А также принимали участие там Лайма Вакуля и Лариса Долина. То есть получилось очень такое разнообразное и интересное отделение. Вот. Ну... С Хиблой, с одной стороны, очень интересно работать, с другой стороны, тоже очень интересно работать, а с третьей стороны, она, конечно, говорю, она фонтанирует так, что нам надо запасаться, как бы, так сказать, энергией, чтобы ее хватило еще на работу с ним. Вот, ну, программа получилась интересная.
Ну и расскажите о концерте в Абхазской филармонии, что это за концерт?
Представляем программу «Let It Beatles». Эта программа посвящена музыке легендарной Ливерпульской четверки. А почему есть смысл, так сказать, приходить и слушать именно нашу программу, составленную из песен «Битлз»? Дело в том, что в нашей программе очень много стилевых и фактурных, так сказать, разнообразий. По стилям там перечислять, ну, джаз-рок, фанк, диско, рок-н-ролл, рок тяжелый, там есть джазовые баллады, есть джазовый мейнстрим, бибоп, есть инструментальные произведения, есть вокальные. У нас две солистки, девочки, Ирина Братис и Нина Серова. Они поют и вдвоем дуэте некоторые песни, у каждой есть свои сольные. Причем вот у таких ярых фанатов «Битлз» наличие женского вокала сначала вроде вызывает некое опасение, мягко говоря, но где-то к середине первого отделения все опасения развеиваются. Они уже воспринимают это совершенно, так сказать... Ну, как будто так оно и должно быть. Но много же есть всяческих интерпретаций, обработок наших коллег. Да, многие обращались. И Сара Вон, и Чака Хан, и Джордж Бенсон, и кто только это не делал. И есть прямо целый альбом фортепианного трио, я забыл, как Джон Ди Мартин, по-моему, Джон Ди Мартинес. Очень хорошо сделал трио фортепианное, очень хороший альбом, я его слушал с удовольствием. Ну, опять-таки, почему есть смысл приходить и смотреть, слушать это у нас? Потому что, представьте себе, если вы захотите разнообразия музыкального, разных стилей направлений на музыку «Битлз», вам нужно либо изучить как следует интернет, на что уйдет нам время, и потом оттуда вычислить, еще выбрать лучшие, да? Либо путь, мягко говоря, совсем простой, в кавычках, это поехать по всем тем странам и континентам, где находятся эти музыканты, и попасть к ним на концерт. Можно просто прийти сегодня в филармонию Сухума, и там мы все представим, разные стилевые решения, разные постановочные решения, и плюс еще программа у нас сделана в формате музыкального спектакля. Каждая композиция, так сказать, планы переходят одна в другую, нет никаких комментариев среди них, среди программы есть общая ситуация, которая идет нон-стоп, и сделана по законам вот музыкального спектакля, то есть есть интродукция, развитие, кульминация, окончание. Два отделения, ну, как все говорят, проскакивают на одном дыхании. Ну, надеюсь, сегодня мы сделаем так же, как
Милена
вчера.
Наша Милена Барциц там также, да, участвует? Да. У нее какая роль
Милена
не отведена?
Барциц, да, Милена Барциц, это девочка, во-первых, она очень хорошая. Во-вторых, она занимается у нас в нашей творческой студии уже второй или третий год. Она участвовала в «Голосе», там мы с ней подружились, она пришла к нам в студию, и когда мы поняли, что мы приезжаем в Абхазию, я подумал, что было бы правильно сделать так, чтобы она здесь исполнила. Тем более, что я слышал, что она пела вот эту песню «Одаль». Ну, я сделал это, так сказать, вставил в программу, она выучила, получилось. Потом я понял, одну песню мало, нужно что-то еще. Сделал заключительное произведение, она выучила, там уже и хореографии, и танцы, и так далее. Вот я понимаю, что тоже это не совсем верно будет, потому что перед заключительным произведением у нас общий поклон. А на общем поклоне Милены не будет. Нехорошо, значит. Я сделал еще предпоследнее произведение. Она, бедная, все это постепенно научила, но у нее получилось. Почему так? Потому что, опять-таки, вот я, конечно, в период подготовки к концерту «Хиблы», допустим, я думал о том, что мы приедем сюда, и что здесь будут «Битлз». Но программа-то была давно сделана, и мне как бы не нужно было предпринимать ничего, кроме того, чтобы... Никаких действий, кроме одного, чтобы вставить туда Милену, да, органично. И я вроде как ставил удар, а потом стали приходить мысли, когда я уже вот дальше задумывался о том, как правильно это должно выглядеть. И вот чисто постановочно это верное решение. Вчерашний концерт в Гаграх это доказал, потому что Милена вышла сначала во втором отделении на «Одаль», потом она появилась в конце, и заключительный номер они исполнили все вместе. Достаточно убедительно получилось, а Милена молодец, она подготовила все, выучила, и все спела и станцевала так, как нужно. Вот, и у нее что-то какой-то график, как у не всякого взрослого. Она сегодня здесь с нами, а завтра летит там в Москву, у нее какая-то съемка. Вот я бы ей пожелал, чтобы она, так сказать, не слишком переутруждалась. Рано еще, не надо, еще рано. Надо, да, надо еще больше заниматься пока. Вот, но она молодчина.
Спасибо за это интервью. Я напомню, наши радиослушатели, у нас в гостях спасибо был вам. Сергей Всего Жилин, доброго. Музыкант, заслуженный артист России. Спасибо еще раз, всего доброго.
Вы слушаете «Радио Спутник Абхазия».